Курт Воннегут. Любое разумное предложение. Несколько недель назад, как раз перед тем, как я приехал сюда, в Ньюпорт, передохнуть, несмотря на то, что оказался без цента в кармане, мне пришло в голову, что нет другой такой профессии или области рэкета, если угодно, представители которой больше страдают от своих клиентов, чем торговцы недвижимостью. Если стоишь смирно, тебя бьют, если бежишь, стреляют. Может, у дантистов еще более суровые отношения со своими клиентами, но я лично в этом сомневаюсь. Дайте человеку выбор между удалением зуба или необходимостью выплаты комиссионных торговцу недвижимостью, и он неизменно склонится в пользу клещей и новокаина. Возьмем Делаханти. 2 недели назад Деннис Делаханти попросил меня помочь продать его собственный дом и сказал, что хочет получить за него 20 тысяч. В тот же день я повез клиента посмотреть дом. Клиент прошелся по нему, сказал, что ему все понравилось, и он его покупает. Вечером он заключил сделку с Делаханти за спиной у меня. После этого я отправил Делаханти счет, рассчитывая получить комиссионные, 5% от продажной цены, $1000.
«Ты кто такой?»
— полюбопытствовал он.
«Популярная кинозвезда?»
«Вы знаете, что мне полагаются комиссионные?»
«Разумеется, знаю. Но ты проработал 1 час. $1000 за час. 40 тысяч в неделю. 2 миллиона в год. Я бы мечтал об этом».
«В некоторые годы я зарабатывал и по 10 миллионов, заметил я.
«Я работаю 6 дней в неделю, 40 недель в году, и вдруг оказывается, что должен заплатить какому-то молодому наглецу типа тебя $1000 за час улыбок, пустую болтовню и пинту бензина. Нет, я напишу моему конгрессмену. Если это законно, то такой закон, безусловно, необходимо отменить».
«Он и мой конгрессмен», — напомнил я. «И вы подписали контракт. Вы же читали его, не так ли?» Он повесил трубку и до сих пор не расплатился. Пожилая миссис Хелбрунер позвонила как раз после Делаханти. Ее дом был выставлен на продажу уже 3 года и представлял собой все, что осталось от семейного состояния Хелбрунеров. 27 комнат, 9 ванных, зала, кабинет, студия, музыкальный салон, солярий, башни с бойницами для арбалетчиков, символический разводной мост с опускной решеткой и сухой ров. Не сомневаюсь, что где-нибудь в подвале должны существовать дыба и виселицы для непокорной дворовой челяди.
«Как-то это неправильно», —
сказала миссис Хелбрунер.
«Мистер Делаханти продал свой кошмарный спичечный коробок за 1 день и на 4000 дороже, чем сам за него заплатил. Видит Бог, я за свой дом прошу всего лишь 1/4 его истинной стоимости».
«Да, но на вашу собственность должен быть весьма специфический покупатель, миссис Хелбрунер», заметил я, имея в виду сбежавшего из психушки маньяка. «Но когда-нибудь он появится. Недаром же говорят, что на каждого покупателя есть свой дом, и на каждый дом свой покупатель. Не скажу, что здесь мне каждый день попадаются люди, по внешнему виду которых можно понять, что им по карману приобретение недвижимости ценой в 100 000 долларов, но рано или поздно...»
«Когда мистер Делаханти обратился к вам как клиент, вы тотчас же принялись за работу и заслужили свои комиссионные. Почему бы вам не сделать то же самое для меня?»
«Мы просто должны проявить терпение. Дело в том...» Она тоже повесила трубку... А в следующий момент в дверях офиса я увидел высокого седовласого джентльмена. Что-то в нем, а может и во мне, вызывало у меня желание встать по стойке смирно и подтянуть мой свисающий живот. «Да, сэр!» — воскликнул я.
«Это ваше?» —
произнес он, протягивая вырезанное из утренней газеты объявление таким жестом, словно возвращал выпавший из моего кармана грязный носовой платок. «Да, сэр, усадьба Хёрти, сэр. Я подавал объявление, совершенно верно».
«Это усадьба, Пэм», —
сказал он, и я увидел высокую, одетую в темное женщину, Она смотрела не прямо на меня, а куда-то над моим левым плечом, словно я был метрдотелем или еще какой-то малозначительной фигурой из обслуживающего персонала. «Плавательный бассейн. В порядке?» — поинтересовалась женщина. «Да, мэм, 2 года как построен».
«Конюшни? В рабочем состоянии?» — в свою очередь спросил мужчина.
«Да, сэр. Мистер Хёрти в настоящее время держит в них своих лошадей. Недавно побелены, проведена противопожарная обработка и все прочее. Он просит за усадьбу 85 тысяч. Цена окончательная. Вас это не смущает, сэр?» Он скривил губу. «Я заговорил о цене, потому что некоторые...» «Мы разве на них похожи?» — перебила меня женщина. «Нет, разумеется, нет». Действительно, вид у них был совершенно иной и с каждой секундой все больше ассоциировался в моем сознании с 4250 долларами комиссионных. Я немедленно позвоню мистеру Хёрти.
«Скажите, что полковник Брэдли Пэкэм с супругой интересуется его собственностью».
Пэкэмы приехали на такси, поэтому мне пришлось везти их в усадьбу Хёрти на своем старом двухдверном седане, за который я принес извинения и, судя по выражению их лиц, совсем не напрасно. Их лимузин, рассказали они мне по дороге, начал издавать невыносимый скрип, и его пришлось оставить в автомастерской, хозяин которой поклялся своей репутацией, что найдет источник этого скрипа и устранит его. «А чем вы занимаетесь, полковник?» — спросил я, чтобы поддержать разговор.
«Занимаюсь?» — переспросил он, удивленно вскинув брови. «Тем, что меня интересует. Или в моменты кризисов тем, в чем больше всего нуждается Родина».
«В настоящее время разбирается с ситуацией на национальных сталелитейных заводах», — добавила миссис Пэкэм.
«Странное дело», — подхватил полковник. «Но, тем не менее, продвигается, продвигается».
Мистер Хёрти ждал нас на пороге своего дома. В твидовом костюме, сияющих ботинках, в приподнятом настроении. Семья его в это время была в Европе. Как только я исполнил формальную процедуру знакомства, полковник с женой перестали обращать на меня внимание. Впрочем, за 4000 долларов Пэкэмам еще нужно было как следует постараться, чтобы моя гордость почувствовала себя уязвленной. Я вел себя тихо, как сторожевая овчарка или дорожный чемодан, и слушал добродушные шутки, которыми со светской непринужденностью обменивались продавец и покупатель 85-тысячной недвижимости. Их не занимали такие мелочи, как стоимость отопления, величина налогов или сухость в погребе, они были выше этого.
«Очень рада, что здесь есть теплица», — говорила миссис Пэкэм. «У меня были большие надежды в связи с этим домом, но в объявлении про теплицу сказано не было, и я молилась, чтобы она тут оказалась».
«Никогда не следует недооценивать силу молитвы», — заметил я про себя.
«Да, полагаю, она у вас в хорошем состоянии», — обратился полковник к Хёрти. «Я лично очень доволен, что у вас настоящий добротный бассейн, а не какая-нибудь бетонированная лужа».
«Думаю, вам будет любопытно узнать», — ответил Хёрти, «что вода в бассейне не хлорируется, она облучается ультрафиолетовыми лучами».
«Я на это рассчитывал», — сказал Пэкэм.
Хёрти только хмыкнул.
«А лабиринт у вас есть?» — поинтересовалась миссис Пэкэм.
«То есть?»
— не понял Хёрти.
«Лабиринт из живой изгороди. Очень живописно».
«К сожалению, нет», —
покрутил ус Хёрти.
«Ничего страшного», — великодушно заметил полковник. «Это мы сами сделаем».
«Да, конечно», — кивнула жена, после чего тихонько выдохнула «О, Боже!» и схватилась за сердце. Глаза закатились, и она начала медленно оседать.
«Дорогая!»
— подхватил ее полковник за талию.
«Прошу!» — выдохнула она.
«Какой-нибудь стимулятор!» — воскликнул полковник. «Бренди! Что угодно!»
Хёрти, перепугавшись, схватил графин и плеснул в стакан бренди. Супруга полковника пригубила немного, и щечки ее начали розоветь.
«Еще, дорогая?» — спросил полковник.
«Глоточек», — шепнула она.
Когда с бренди было покончено, полковник понюхал стакан.
«Видит Бог, какой приятный букет!» — проговорил он, возвращая стакан Хёрти.
Хёрти не замедлил наполнить его снова.
«Божественно!»
— подтвердил оценку полковник, еще раз принюхавшись и попробовав напиток на вкус.
«Первый класс! К сожалению, все меньше остаются людей, которые действительно умеют ценить тонкости в жизни. Большинство ведь хвать-хвать и несутся дальше, в какой-то бешеной гонке».
«Конечно», — кивнул Хёрти.
«Тебе лучше, дорогая», —
обратился полковник к жене.
«Гораздо», — кивнула та. «Ты же знаешь, как это бывает. Накатило и прошло».
Полковник взял с полки какую-то книгу, внимательно оглядел ее, словно желая удостовериться, что держит в руках первое издание, и продолжил.
«Итак, мистер Хёрти, думаю, вы уже по нашим глазам поняли, насколько нам понравилась эта усадьба. Кое-что мы, разумеется, поменяем, но в целом...»
Хёрти выразительно посмотрел на меня.
«Дело в том, прокашлявшись, начал я врать, что к дому уже проявили интерес несколько человек, что и следовало ожидать, как вы понимаете. Если это то, что вам действительно подходит, то вам было бы лучше как можно скорее оформить официальные документы».
«Но вы же не собираетесь продавать этот дом кому попало?» — спросил полковник. «Разумеется, нет», —
в свою очередь соврал Хёрти, стараясь наверстать упущенное в эпизодах с лабиринтом и Бренди.
«Очень хорошо», — кивнул полковник. «Когда нужно, юридические формальности решаются быстро. Но прежде, если вы не возражаете, мы бы хотели почувствовать это место, избавиться от ощущения новизны, так сказать».
«Да, разумеется, прошу вас»,
— воскликнул Хёрти, слегка озадаченный.
«В таком случае, если вы не возражаете, мы немного погуляем вокруг, как будто это все уже наше».
«Нет, конечно. То есть, пожалуйста, сколько угодно».
Пэка мы приступили к исполнению своего плана. Я, нервничая, сидел в гостиной, Хёрти заперся в кабинете. Они знакомились с домом всю середину дня, кормили морковкой лошадей, рыхлили землю вокруг корней растений в теплице, нежились под солнцем у плавательного бассейна. Раз или два я пробовал присоединиться к ним, обращая внимание на то или это, но они реагировали на меня как на надоедливого официанта, и мне пришлось прекратить попытки. В 4 они попросили горничную принести чаю и получили с маленькими пирожными. В 5 Хёрти вышел из кабинета, обнаружил, что они еще здесь, восхитительно сумел скрыть удивление и приготовил нам всем по коктейлю. Полковник сообщил, что всегда требует от своего человека натирать чесноком изнутри бокал для мартини. Потом поинтересовался, есть ли в округе подходящая лужайка для поло. Миссис Пэкэм обсуждала проблему парковки автомобилей во время больших приемов и спрашивала, не вреден ли местный воздух для масляной живописи. В 7 Хёрти, сдерживая зевоту, извинился, предложил Пэкэмам продолжать знакомиться с усадьбой, а сам отправился ужинать. В 8 Пэкэмы, переходя с места на место и покружив вокруг Хёрти и его трапезы, объявили, что собираются уезжать. Меня они попросили подвести их в самый лучший ресторан города. «Я понимаю, вы заинтересовались?» — спросил я на обратном пути.
«Мы хотим немного посоветоваться», — ответил полковник. «Цена, разумеется, препятствием не является. Мы дадим вам знать».
«Как я могу связаться с вами, господин полковник?»
«Я тут на отдыхе. Предпочитаю никого не уведомлять о своем месте пребывания, с вашего позволения. Я вам позвоню».
«Прекрасно!» «Скажите», — подала голос миссис Пэкэм, «а как мистер Хёрти заработал свои деньги?»
«Он крупнейший торговец с подержанными автомобилями в этой части нашего штата».
«Ага», — воскликнул полковник. «Я так и знал. В этой усадьбе чувствуется запах новых денег».
«Означает ли это, что она вас не устраивает?» — спросил я.
«Нет, не совсем. Просто нам надо с этим немного свыкнуться, прежде чем решить, что делать дальше, если вообще что-то делать».
«Не могли бы вы конкретно сказать, что именно вас не устраивает?» «Если сами не видите», — заметила миссис Пэком, «то, скорее всего, этого вам не объяснить».
Я промолчал.
«Мы дадим вам знать», — повторил полковник. Прошло 3 дня с привычными дополнениями в качестве телефонных бесед с мистером Делаханти и миссис Хелбрунер. Полковник с супругой никак не проявлялись. На 4-й день, ближе к вечеру, когда я уже собирался закрывать контору, позвонил Хёрти.
«Черт подери, когда эти Пэкомы наконец дозреют?»
«Бог знает», — искренне ответил я. «Сам я встретиться с ними никак не могу. Он сказал, что сам позвонит».
«Ты можешь встретиться с ними в любое время дня и ночи».
«Как это?»
«Достаточно приехать ко мне. Они торчат у меня 3 суток, избавляясь от ощущения новизны. При этом весьма успешно избавляют меня от запасов спиртного, сигар и продуктов. Может, мне вычесть их стоимость из твоих комиссионных?»
«Если будут комиссионные».
«Хочешь сказать, ты в этом сомневаешься? Он ходит по дому так, словно все деньги у него просто в кармане, и он лишь ищет подходящий момент, чтобы отдать их мне».
«Ну, поскольку со мной он разговаривать не желает, может, вы на него как-нибудь надавите? Сошлитесь на меня, скажите, что у меня появился новый клиент, отошедший отдел пивовар из Толедо, который предлагает 95 тысяч долларов. Это должно сработать».
«Хорошо. Придется подождать, пока они наплаваются в бассейне и придут на коктейль».
«Позвоните мне потом, и я немедленно привезу все необходимые бумаги». Он перезвонил через 10 минут.
«Ну, умная голова, угадай, что вышло?»
«Он клюнул?»
«Придется мне нанимать нового агента».
«Вы шутите?»
«Ничуть, потому что я послушался совета предыдущего, и почти дозревший клиент с супругой ушли от меня, гордо задрав носы».
«Не может быть, почему?»
«Полковник Пэком с супругой просили поставить тебя в известность, что их не может заинтересовать то, что устраивает престарелого пивовара из Толедо».
Недвижимость у него все равно была дерьмовой, поэтому я лишь весело посмеялся и переключился на более существенные дела, а именно на особняк Хелбрунер. Я дал объявление жирным шрифтом, в котором живописал все прелести жизни в укрепленном замке. На следующее утро я поднял голову от письменного стола, чтобы увидеть свое объявление, вырезанное из газеты, в длинных, ухоженных пальцах полковника Пэкома.
«Это ваше?»
«Доброе утро, полковник. Да, сэр, так точно».
«Должно быть, это именно наше место», — услышал я голос миссис Пэком.
Мы прошли по символическому подвесному мосту под ржавой опускной решеткой и оказались там, где должно быть именно их место. Миссис Хелбрунер мгновенно прониклась расположением к супругам Пэком, хотя бы потому, что они оказались первыми, в этом я практически уверен, из нескольких поколений, которые пришли в восхищение от этой усадьбы. Более того, они явно дали понять, что намерены приобрести ее.
«На восстановление потребовалось бы 500 000, не меньше», — сообщила миссис Хелбрунер.
«Да», — согласился полковник, — «таких домов больше не строят».
«Ох», — негромко произнесла миссис Пэком, и полковник едва успел подхватить ее, оседающую на пол.
«Быстрее, Бренди, что-нибудь!»
— крикнул полковник Пэком.
Когда я вез супружескую чету Пэкомов обратно в центр города, они пребывали в восхитительном расположении духа.
«Почему же вы нам сразу не показали этот дом?» — упрекнул меня полковник.
«Он лишь вчера появился на рынке», — заявил я, «и, судя по запрашиваемой цене, подозреваю, долго не простоит».
«Я тоже так думаю»,
— кивнул полковник, крепко сжимая запястье супруги.
«А ты, дорогая?»
Миссис Хелбрунер по-прежнему звонила мне каждый день, но голос теперь звучал радостно и довольно. Она сообщала, что Пэкомы приезжают ежедневно в районе полудня и что с каждым посещением все больше влюбляются в ее собственность.
«Я отношусь к ним как к Хелбрунерам»,
— добавила она лукаво. «То, что нужно», — подтвердил я.
«Я даже приобрела для него сигары».
«Продолжайте в том же духе. Потом вычтите из суммы, подлежащей налогообложению», — подбодрил я. Еще через 4 дня она позвонила мне сообщить, что Пэкэмы приедут к ней ужинать.
«Почему бы вам не заскочить ко мне как бы случайно и не прихватить заодно бланк договора?»
«Они говорили что-нибудь о сумме?»
«Только изумлялись, какие сокровища можно приобрести всего за какую-то 100 000».
Тем же вечером после ужина я появился со своим чемоданчиком в музыкальной гостиной миссис Хелбрунер. «Поздравляю!» — сказал я. Полковник, сидя на стуле у пианино, позвякивал ледышками в своем бокале. «Как ваши дела, миссис Хелбрунер?» — продолжил я, хотя по внешнему виду старушки понял, что дела хуже некуда.
«Прекрасно!» — хрипло откликнулась она. «Полковник только что сообщил очень интересную новость. Государственный департамент просит его уладить небольшое недоразумение в Бангкоке».
«Единственное отличие на сей раз», — печально приподнял плечи полковник, — «они хотят, чтобы я поехал как гражданское лицо».
«Мы уезжаем завтра», — добавила миссис Пэкэм, — «подготовить наш дом в Филадельфии».
«И завершить дела с национальными сталелитейными заводами», — подхватил полковник.
«И потом они отправляются в Бангкок», —
дрожащим голосом подвела итог миссис Хелбрунер. «Мужчины должны работать, женщины должны ждать», — проговорила миссис Пэкэм. «Угу», — кивнул я. На следующее утро, открывая дверь офиса, я услышал телефонный звонок. Звонила миссис Хелбрунер. Она визжала. Куда делись недавние почти семейные отношения?
«Я не верю, что он уезжает в Бангкок!»
— ярилась она.
«Дело в цене! Он слишком воспитан, чтобы торговаться!»
«Вы согласны на меньшее?» До сего момента она была очень тверда относительно $100 000.
«На меньшее?»
В ее голосе просквозило нечто молитвенное.
«О, Господи, я согласна на 50, лишь бы избавиться от этого чудовища!»
Некоторое время она помолчала.
40, 30, только продайте!»
Пришлось мне отправить телеграмму полковнику, адресовав ее на национальные сталелитейные заводы в Филадельфии. Ответа не последовало, пришлось прибегнуть к помощи телефона.
«Национальные сталелитейные заводы»,
— ответил женский голос Филадельфии. «Полковника Пэкэма, пожалуйста».
«Кого?»
«Пэкэма. Полковника Брэдли Пэкэма. Вашего Пэкэма».
«У нас есть Пэкэм БС из чертежной».
«Он руководитель?»
«Не знаю, сэр. Можете спросить у него сами».
В трубке послышался щелчок. Меня явно переключили на другое помещение.
«Чертежная»,
— откликнулся новый женский голос.
«Этот джентльмен хочет говорить с мистером Пэкэмом»,
— вмешалась первая. «С полковником Пэкэмом», — уточнил я.
«Мистер Мелроуз»,
— услышал я громкий голос второй женщины.
«Пэкэм еще не вернулся?»
«Пэкэм!»
— рявкнул невидимый мистер Мелроуз.
«Шевели задницей, тебя к телефону!»
Сквозь гул голосов рабочего помещения послышался чей-то вопрос.
«Ну, как отдохнул?»
«Так себе!»
— откликнулся приглушенный, но очень знакомый голос.
«Думаю, в следующий раз попробуем Ньюпорт. Из автобуса выглядит весьма симпатично».
«Как тебе удается жить в таких фешенебельных местах при твоей-то зарплате?»
«Уметь надо!»
Тут голос зазвучал громко. Я понял, что это он.
«Пэкэм слушает. Чертежная».
Я положил трубку на рычаги. Я жутко устал. Я вдруг осознал, что не был в отпуске с окончания войны. Необходимо оторваться от всего этого хотя бы на время, или я просто сойду с ума. Но Делаханти молчит, поэтому я все еще без цента в кармане. А потом я вспомнил, что полковник Брэдли Пэкэм упомянул Ньюпорт. Там действительно множество очень симпатичных домов с прекрасной обслугой, обстановкой, припасами, видом на море, и все выставлены на продажу. Взять, к примеру, хотя бы это поместье Вантвилла. Здесь есть почти все: частный пляж и плавательный бассейн, поле для пола, 2 травяных теннисных корта, трасса для гольфа на 9 лунок, конюшни, загон, повар-француз, как минимум 3 исключительно привлекательных горничных ирландки, дворецкий англичанин, погреб, полный марочных вин. Лабиринт, кстати, тоже весьма любопытная штуковина. Я блуждаю в нем почти каждый день. Отправившийся меня искать агент по продаже недвижимости, как правило, запутывается в нем как раз в тот момент, когда я нахожу выход. Уверяю вас, имение, безусловно, стоит тех денег, которые просят за него, до последнего цента. Я и ни минуты не намерен торговаться. Я либо возьму его, либо нет. Но мне надо еще немного поближе с ним познакомиться, избавиться от ощущения новизны, прежде чем сообщу агенту о своем окончательном решении. Пока что я прекрасно провожу время. Жаль, что вас здесь нет. Курт Воннегут. «Любое разумное предложение». Читал Амир Рашидов.